Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о прелести из творения святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле и евангелисте Луке. Далее беседа Надежды Зотовой с Федором Лавриковым, лектором-экскурсоводом по острову Кипр. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
О ревности душевной и духовной. Иноку надо весьма остерегаться плотской и душевной ревности, представляющейся по наружности благочестивою, в сущности безрассудной и душевредной. Мирские люди и многие монашествующие по незнанию своему очень похваляют такую ревность, не понимая, что ее источники — суть самомнение и гордость. Эту ревность они величают ревностью по вере, по благочестию, по церкви, по Богу. Она заключается в более или менее жестком осуждении и обличении ближних в их нравственных погрешностях и в погрешностях против церковного благочиния и чиноположения. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они, ревнители, не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по велению Божию, по обязанности своей, по внушению Святаго Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Кто же решится самопроизвольно обличать брата или сделать ему замечание, тот ясно обнаруживает и доказывает, что он счел себя благоразумнее и добродетельнее обличаемого им, что он действует по увлечению страсти и по обольщению демонскими помыслами. Подобает помнить заповедание Спасителя. «Что же видишь, Исучец, и живо оце брата твоего, бревна же, еже есть во оце твоем, не чуешь и». Или, как речеши брату твоему, остави, да изму сучец из очесе твоего, и се бревно в оце твоем. Лицемерие, изми первее бревно из очесе твоего, и тогда узреши изъятий сучец из очесе брата твоего. Что такое бревно? Это плотское мудрование, дебелое, как бревно, отъемлющее всю способность и правильность узрительной силы, дарованной Создателем уму и сердцу. Человек, водимый плотским мудрованием, никак не может правильно судить ни о своем внутреннем состоянии, ни о состоянии ближних. Он судит о себе и о других так, как представляется себе он сам и как представляются ему ближние по наружности, по его плотскому мудрованию, ошибочно. И потому Слово Божие весьма верно наименовало его лицемером. Христианин по исцелении себя Словом Божиим и Духом Божиим получает правильный взгляд на свое душевное устроение и на душевное устроение ближних. Плотское мудрование, поражая бревном согрешающего ближнего, всегда смущает его, нередко губит, никогда не приносит и не может принести пользы, нисколько не действует на грех. Напротив того, духовное мудрование действует исключительно на душевный недуг ближнего. милуя ближнего, исцеляя и спасая его. Достойно замечания, что постижание духовного разума, недостатки и погрешности ближнего начинают казаться весьма маловажными, как искупленные Спасителем и удобно врачуемые покаянием. Те самые погрешности и недостатки, которые плотскому разуму казались необъятно великими и важными. Очевидно, что плотское мудрование, будучи само бревном, придавало им такое огромное значение. Плотское мудрование видит в ближнем и такие грехи, каких в нем вовсе нет. По этой причине, увлекавшиеся безрассудную ревностью, часто впадали в оклеветание ближнего и соделывались орудием и игралищем падших духов. Преподобный Пимен Великий рассказывал, что некоторый инок, увлекшийся ревностью, подвергся следующему искушению. Он увидел другого инока, лежащим на женщине. Долго боролся инок с помыслом, понуждавшим его остановиться грешающих, и, наконец, побежденный толкнул их ногою, сказав: «Перестаньте же!» Тогда оказалось, что это были два снопа.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от самого Господа. В числе 70 учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царстве Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После воскресения Господь Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус. Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига. После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахаю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь. Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери. «Благодать росшегося от меня и моя милость с сими иконами да будет», — сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие написано им в 62-63 годах в Риме под руководством апостола Павла. Святой Лука в первых стихах четко выразил цель своего труда. Наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку все, что известно христианам об Иисусе Христе и его учении, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского упования. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы самой Пречистой Девы Марии. В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди. Святой апостол написал также книгу «Деяний святых апостолов» в 62-63 годах в Риме. Книга «Деяний», являясь продолжением четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых апостолов после вознесения Спасителя. В центре повествования апостольский собор, как основополагающее церковное событие, послужившее догматическим основанием для отмежевания христианства от иудейства и самостоятельного распространения его в мире. Богословским предметом книги «Деяний» является преимущественно домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова. Много титулов у апостола Луки. Как автор третьего самого подробного благовестия – евангелист. Как автор деяний – первый историк церкви, первый иконописец, по апостолу Павлу и врач возлюбленный. Можно назвать святого Луку таким образом родоначальником церковной культуры, явившей миру новое, Христово отношение к человеку – любовь. Этот принцип раскрывается с великой силой Лукой-евангелистом, акцентирующим внимание на притчах о милосердном самарянине и о сыне блудном, также и свидетельствующим о принятии Господом покаяния благоразумного разбойника. Идеалом любви, как совершенного принципа отношений в обществе человеческом, пронизаны и строки деяний апостольских. Как не вспомнить по этому поводу свидетельство апостола о первых христианах, у которых была как бы одна душа, одно сердце. Но запредельная высота такой любви в первенствующей церкви предполагает и абсолютную строгость к принижению заданного небесного уровня человеческих отношений. В том история Анании и Сапфиры. Евангелист Лука, как было сказано, еще и покровитель иконописцев. Пресвятая Дева преподает благодать Сына Своего иконам, написанным Лукою, а за ними освящаются и последующие бесчисленные творения всех от века мастеров иконописания и становятся, по выражению отца Павла Флоренского, земными окнами в небесный мир. В памяти апостола Языкова и всей церкви святой Лука остается еще и как врач возлюбленный. И таким образом его рука евангелиста, историка и живописца благословляет и Пантелеимона, и Косьму с Дамианом, и всех врачей христиан исцелением больного тела, помогающим исцелиться и от недугов души. Живой печатью похвалы апостола достанет наш современник, святитель-исповедник Лука Войно-Ясенецкий. По образу своего небесного покровителя, крымский святитель был и живописцем, и врачом поистине возлюбленным, и писателем новейшей церковной истории, свидетелем новой церкви мучеников, был и вдохновенным проповедником Евангелия. По богатству и разнообразию Божьих даров он стал таким образом апостолом нашего времени, и в таком уподоблении высшая похвала, какую может принести человек святому покровителю своему.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Мы находимся на Кипре и беседуем с Федором Васильевичем Лавриковым.
И вот мы как раз святыни Тродосских гор изучаем во второй день нашей поездки. Это предгорье, деревня Омудос, монастырь Честного Животворящего Креста. Сейчас пустующий, но храм монастырский сохранился, используется сейчас как приходской. У монастыря потрясающая интересная история связи с Россией. Там до сих пор сохранились в иконостасе 4 иконы фряжского стиля, купленные в Одессе и привезенные с монастырского подворья, которое когда-то там находилось. Это удивительный факт, но этот факт, который укладывается в общую мозаику церковных связей Руси, России и Кипра. Вот мы говорим об этом, посещая монастырь святого Неофита Затворника. Настоятель храма, отец Неофит, всегда, когда мы с группами туда приезжаем, достает из иконостаса узы Христовы. Это святыня, которая была по преданию привезена святой равноапостольной Еленой в IV веке. Открывает ковчег, где хранятся частицы мощей, и мы имеем возможность приложиться к главе апостола Филиппа, к частице мощей святого Пантелеймона, к частице мощей святой Марины, мученицы.
Которая особо почитается на Кипре.
Да, святая Марина особо почитаема на Кипре. Ну, есть статистика, мне кажется, она такого полусветского происхождения. Просто посчитали количество храмов, кому какой храм посвящен. Больше всего храмов, посвященных Пресвятой Богородице. На втором месте количество храмов, посвященных святому Георгию Победоносцу, покровителю земледельцев. А на Кипре, отродясь, все было от земли, и земля кормила. Ну и на третьем месте храмы Святой Марины, потому что этот небольшой клочок земли окружен морем, а Святая Марина – это покровительница тех людей, которые связаны с морем. Так по традиции ведется. И есть еще одна, мне кажется, очень любопытная причина. Дело в том, что Святая Марина, она в значительной степени покровительница семейного очага, защитница тех женщин, которых оставляют моряки в силу своей профессии на берегу и уходят в неизвестность. А этим женщинам необходимо поднимать семью. Они, кстати, для Кипра это очень важный фактор, являлись собственниками недвижимого имущества. Не мужчина, а именно жена в семье. Она распоряжалась домом, землей, трудилась наряду с мужчиной. И вот как раз святая Марина в некотором смысле прообраз кипрской женщины. На некоторых иконах святая Марина изображается держащей за
рог,
да, за рог, держащий беса, и заносит над его лбом молоток большой, тяжеленный, который вот-вот на него опустится. Вот это те условия. В борьбе с жизненными обстоятельствами обычной женщине не приходилось поднимать семью. Вот поэтому, наверное, созвучие вот этого настроения в отношении святой Марины к действительности и в отношении кипрских женщин с теми житейскими ситуациями, которые были вокруг, вот это созвучие, наверное, определяет то, что такое особое почитание святой Марины было на Кипре.
Ну, вот вы сказали о задачах женщины по причине того, что уходили в море мужья-моряки, но и сейчас осталось в традиции кипрской, что когда совершается свадьба, как правило, муж приходит на территорию жены. То, что у нас называлось в примаках быть, у них это в традиции. Это ведет вот корни оттуда.
Ну, здесь на Кипре вообще нет такого понятия, как примак. Здесь все примаки. И, как правило, задача семьи невесты обеспечить, ну, по крайней мере, раньше так было, обеспечить невесте, обеспечить молодой девушке быт, обеспечить дом, квартиру, участок земли, на котором можно построить дом в период от обручения до венчания, как раз молодые этим и занимаются при помощи всех родственников. Действительно, наверное, вот такое положение имущественное женщины, распределение обязанностей в семье и приводило к такому интересному положению мужчины в обществе. И наследование недвижимого имущества до вступления Кипра в ЕС и до гармонизации законодательства Кипра с законодательством Евросоюза, наследование было таким: от бабушки к матери, от матери к дочери, от дочери дальше. Вот так, по женской линии.
По женской линии. А вот скажите, кипрские семьи, они многодетные, насколько они крепки?
Современная статистика, она неутешительна. Процесс воспроизводства населения на Кипре со знаком «плюс» идет. Ну, это уже хорошо. Не убывает население. Но число детей в кипрской семье по статистике 2,2 ребенка. Маловато, конечно. Раньше в семьях было гораздо больше детей. Но
это уже дух времени, к сожалению. Федор Васильевич, ну вот мы сказали о Марине, о Святой Марине, о ее особом почитании на Кипре. Тоже можно сказать еще и о других великих святых, которые почитаются именно на Кипре.
Вы знаете, я вернусь к вашему вопросу, а сейчас бы я хотел продолжить маршрут нашего второго паломнического дня в город Родоса. За посещением деревушки Омудос, где 5 храмов, 5 винодельен, кстати, можно зайти и попробовать винца в любой из них, и 320 коренных жителей, вот совершенно изумительные виноградники в округе, потрясающий запах в сентябре, в октябре, когда идет сбор винограда и давят вино, дух винный, он парит над деревней. Но мы стараемся не особенно внюхиваться в эти изумительные запахи. Мы едем дальше.
Ароматы, можно сказать.
Да, в эти ароматы. Мы едем дальше, едем в 2 высокогорных монастыря Кипра. Это монастырь Божьей Матери Тродосской, по-гречески Традитиса, и самый гостеприимный и самый высокогорный женский монастырь Кипра, небольшой, существующий с 12 века, возрожденный относительно недавно, в начале 2000-х годов, монастырь Божьей Матери Трикукя. У нас давние связи с этим монастырем. В этом монастыре особо почитают святого Серафима Саровского, есть его иконы. И, ну, что греха таить, к нам отношение особенное. Всегда кофе, чай в зимнее время, какое-то угощение. Матушки варят варенье. Я называю этот монастырь флагманом конфитюрной промышленности Кипра. И они всегда угощают самыми лучшими вареньями, которые у них есть. С кусочком антидора. Это все очень просто, но пирожное получается отменное. И после посещения этого монастыря, который находится на окраине деревеньки Продромус, это самый высокогорный населенный пункт Кипра. Мы движемся на Кикскую гору.
А икона Божьей Матери вот в этом монастыре, какая икона?
В монастыре Традитиса и в монастыре Божьей Матери Трикукя особо почитаются чудотворные иконы. В первом случае это икона Адигитрия по своему типу. Перед ней молятся о чадах, об исцелении от бесплодия, о полноте семьи. А икона Божьей Матери Трикукя – это икона умиления. Известна многочисленными исцелениями от разных болезней. Также икона умиления находится в монастыре, где мы останавливаемся дальше. Это Свято-Кикская обитель. Стоит монастырь на Кикской горе на высоте 1317 метров над уровнем моря. Это вершина Кикской горы. Называется она трон Пресвятой Богородицы. Ну, а сам храм самого монастыря немножко ниже, на высоте приблизительно 1200 метров. Мы бываем в нижнем, верхнем дворике. Они изумительно красивы. Это осколочек Византии, изумительные мозаики, великолепные фрески. Современные произведения, но они соответствуют духу торжества православия.
На очень высоком художественном уровне.
Да, была составлена очень продуманная реставрационная программа, и она осуществлялась в 1991-93 годах. К ее реализации были привлечены выдающиеся кипрские художники, мозаичисты, например, такой как Георгиос Коппола. Были привлечены великолепные художники, специалисты по фрескам из Греции, с Кипра, Румынии. И, в общем-то, все эти произведения, украшающие внутренние стены монастыря, они поддерживаются в очень хорошем состоянии.
Федор Васильевич, а вот сама икона Кикская, которая никогда не открывается, вот в чем здесь особенность? Почему?
Ну, я должен ваши слова опровергнуть, поскольку говорить, что она никогда не открывается, это удел лишь экскурсоводов-неофитов. На самом деле известны даты, когда икона открывалась. Есть записи, соответствующие монастырской летописи. Последний раз икону открывали в 1939 году. И до этого открывали икону, списки с иконы писали. Известнейший кипрский иконописец родом с Крита, трудившийся в конце 18-го, начале 19 века, Иоанн Корнаро, делал список с иконы. Это известный исторический и искусствоведческий факт. Копия иконы его кисти находится с левой стороны от царских врат в храме Рождества Пресвятой Богородицы, главном храме монастыря.
А вот все-таки вопрос, почему так принято, что икона всегда закрыта? Чем это объясняется?
Ну, здесь мы можем апеллировать к преданию. Якобы жертвователь, человек, подаривший эту икону на Кипр и давший деньги на строительство первого храма для этой иконы. Сейчас мы таких людей называем спонсорами и меценатами. А раньше мы их называли жертвователями.
Благотворителями.
Благотворителями, дарителями. Есть еще один титул этого человека – император. Император Восточно-Римской империи, император Византии Алексей I Комнин. Вот якобы он, отправляя эту икону на Кипр, в благодарность за исцеление его дочери Анны Комниной, просил, если лик этой иконы не будут видеть в Константинополе, пусть его не видят нигде. Было это сказано или нет, мы не можем утверждать, но это повторяющееся во многих преданиях, во многих изустных повествованиях об обретении иконы фрагмент текста.
Во всяком случае, это многое объясняет, такая красивая история.
Ну, понятное дело, что история красивая, но мы же должны с вами понимать. Во-первых, речь идет не просто об иконе, это икона чудотворная. Существует такое понятие, как мерточение. Существует такое чудо, как обновление икон. Почему мы здесь не можем иметь дело с такими описанными, но не объясненными еще наукой явлениями? Но нужно иметь в виду, что ведь монастырь несет ответственность не только за исполнение этого завета императорского, но и за сохранность иконы. Нужно за ней смотреть, открывают ее, смотрят, проверяют. Все это делается с решением монастырского совета и
специалистами,
властей, да, и верховных церковных властей Кипра.
Поразительно, что от этой иконы, при том, что она закрыта, невозможно отойти. К ней тянет, к ней хочется вернуться, еще отстоять, если есть очередь. Там рядом целая, по-моему, часть храма, где огромное количество мощевиков.
Да, эта часть храма называется «Резница», в латинской традиции «реликварий». И там действительно находятся изумительные работы ковчеги с частицами мощей святых, главами святых. В Кикском монастыре в реликварии более 350 мощей святых. И он постоянно пополняется. Совсем недавно передали, например, из Риги частицу мощей святого Иоанна Рижского. Вот мне был представлен этот святой, наш практически современник, в реликварии Кикоса. Вот на что можно сказать. Это целенаправленная работа по собиранию мощей, характерная, традиционная для любого византийского монастыря.
Да, обычно происходят некие обмены между монастырями, как известно. Но вот из русских святых почитается больше всего здесь, как я поняла, архиепископ Лука, Войно-Ясенецкий наш, преподобный Серафим Саровский и еще кто?
Ну, если обратиться к Кикскому монастырю, то в Кикском монастыре есть фресковое изображение святого Сергия Радонежского, святого Серафима Саровского, святого Силуана Афонского. Не будем забывать, что корнями своими он из России. Есть иконы во многих храмах святого Луки Воина Ясенецкого, более правильно и на иконах, так и написано, архиепископа Симферопольского и Крымского из России. Вот такое название.
Ну, очень много исцеления от икон, поэтому это же не просто так возникло такое почитание.
Да, действительно, исцелений множество, как и в Греции, так и на Кипре. И вот когда мы бываем в храме успения монастыря Божией Матери Трикукя прикладываемся к иконе святого Луки, воина Ясенецкого. И когда мы бываем в храме святого Лазаря, я уже забегаю в третий день наших маршрутов, там тоже икона святого Луки. Кстати, там же находится и икона царской семьи, подаренная одной из наших прихожанок и в день памяти царских страстотерпцев.
17 июля.
Читается акафист на греческом языке.
Икона, кстати, тоже очень высокого уровня художественного, очень красивая.
Надо иметь в виду одну особенность. Мы о ней всегда говорим. На Кипре новый стиль. Кипрская православная церковь в те праздники, которые отмечаются устанавливаются по солнечному календарю, забегает на 13 дней вперед нашей православной церкви. Поэтому вы дату назвали по старому стилю, которая принята в Русской Православной Церкви. А вот на Кипре этот день на 13 дней раньше. Но все те праздники, которые исчисляются по лунному календарю, то есть весь пасхальный цикл, а это 100 дней в году, мы, как говорится, нога в ногу.
Ну тогда особое почитание великого пророка Ильи каким образом происходит?
Здесь на 13 дней раньше нашего. Точно так ждет. Ну вот предание такого о том, что вот после Ильи пророка вода холодная, купаться нельзя. Вот этого я не слышал. Здесь купаются до ноября месяца, а некоторые и в декабре, и в январе. Я имею в виду русских жителей Кипра.
Прослушали первую часть интервью с ведущим гидом паломнических поездок по Кипру Федором Васильевичем Лавриковым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Католиков можно немножечко рассказать? Католик — это вообще о церкви, как нам относится?
Ну, католик католику рознь. На Западной Украине это один католик, в Польше другой католик, в Африке третий католик, в Японии, во Вьетнаме пятый католик, русские католики — особая статья. Поэтому тут нужно просто как-то представлять себе сам принцип, чем отличается католик от всех других христиан. Что в нем, в католике, нас не устраивает. Чем мы вот недовольны, когда католик как-то, ну, приближается как-то к нашей жизни. Дело в том, что каждый нормальный католик, он нас не считает вообще за христиан. Это называется схизматик по-гречески. То есть люди, находящиеся в расколе. Люди, отделенные от истины. То, что не признают единство христианского мира, которое они понимают только под главенством папы. Для нас римский папа, может быть, человеком уважаемым, может быть, нет, но он для нас не является главой христианской церкви и главой христианского мира. Мы знаем, что существует Римо-католическая церковь, у которой есть видимый глава на земле, это римский первосвященник, епископ. Но мы живем в своем мире православном, поэтому то, что для католика является предметом веры, то, что папство, это есть предмет веры. Поэтому разговаривать с католиком о папстве, ну, как бы бессмысленно. Это все, что с сектантом говорить о предмете веры. Это вещь совершенно бесполезна. Он останется при своем, хотя из вежливости может, так сказать, и делать вид, что он многое из того, что мы говорим, принимаем. И поэтому в связи с этим они вот к православию относятся несколько свысока. Вот считается нас в этом смысле отсталыми, непросвещенными. И поэтому к нам и такое отношение. Традиционно католики завоевывали мир огнем и мечом. Они огнем и мечом крестили. Чего у нас в православии не было. Поэтому у нас к этому совершенно другой подход. Их такая экспансия в православных странах. Ну вот, например, опять же, новость из интернета. Две вещи. Первое. В музее «Московский Кремль» состоялся очередной симпозиум итальянских и российских ученых, посвященных изучению идеи Москвы Третий Рим и проводящейся уже 25 лет. Концепция духовного преемства Москвы как столицы православной цивилизации восходит к XIV веку. В архиве Ватикана хранятся документы о посольстве Ватикана к Ивану Грозному. Римские посланники предложили царю перенести из Константинополя в Москву Вселенскую Патриархию, но с условием поставлять патриарха венчать на царство, государя будет Папа Римский. Иван Грозный отказался от такой услуги. Ведь в XIV веке лишь бы признали главенство Папы. На все согласны. Главная кафедра униатов переносится из Львова в Киев. Строят огромный, огромный униатский храм. Униатов в Киеве никогда не было. Киев – русский город. Две трети населения – русские, православные. А если там и есть украинцы, которые называют себя украинцами, они тоже православные. Но под предлогом того, что раз существуют вообще в государстве католики, как называют, восточного обряда, то есть униаты, те люди, которые склонились на то предложение, которое было тогда Ивану Грозному. Но это Брест-Литовская уния. Для чего это делается? Ну, ясно для чего. Народ, к сожалению, он обычно темный. И вот существует храм. По внешнему виду полностью православный. Священники в православных рясах. Богослужение практически православное. Люди будут туда заходить и будут не знать, что они молятся в католическом храме. И так постепенно создастся община. Потом кого-то уже обратят, кого-то посвятят священники. И возникнут униаты из ничего. Из ничего, там, где их не было, на пустом месте. Поэтому вот такое отношение к католикам за их такую деятельность, ну, мягко сказать, подлую, абсолютно не христианскую, даже в лице своего понтифика. Вот сейчас Ивана Павловича хотят причислить к лику святых, хотя у них по их правилам не меньше, чем 5 лет после смерти должно пройти. Ну, что делает, допустим, вот Иоанн Павел II, Царство Небесное? Его Путин не приглашает. Будучи на приеме у папы, с улыбочкой подарил ему книгу. Называется «Московский Кремль». Дескать, книжечку посмотри, а тебе там не бывать. Конечно, потому что Путин не хочет обижать патриарха. Патриарх говорит, что этот визит невозможен, потому что ваше отношение к нам, православным, как к людям третьего сорта. Надо признать то, что ваша политика неправильна. Тогда вы же просили извинения у Константинопольской патриархии за крестовые походы, кланялись, а здесь... Но то было тогда, это приятно очень, прощение просить за грехи, которые ты не совершал. И ты сразу становишься таким значительным, или у евреев за преследование просить. Но ты же не преследовал евреев, мало ли кто преследовал, ты-то чего. А сейчас ты, твоя политика осуществляется на Украине, чего ж ты не каешься? Но это еще ладно, договориться с Шаймиевым, что привезет икону казанскую, для того, чтобы... А, в Москву не пускают, но хотя бы частным образом в Казань. И, говорит, икону тогда отдам. Но икону-то незаконно вывезли когда-то. Она оказалась в Ватикане и так далее. Ну, подкупом действовать. Но если ты иерарх, если ты Евангелие хоть два раза читал в жизни, ну, так же действовать подло. Ты первостоятель крупнейшей церкви, католика в мире, миллиард человек. Ну, не стыдно, что ли? Не стыдно. Вот поэтому мы и говорим, что мы католиков за полноценных христиан не можем признать, к сожалению. Потому что вот такие вещи делаются. Совершенно с точки зрения Евангелия неприличные. Неприличные. Так просто поступать ни по-христиански, ни по-мусульмански, ну нехорошо. Вот в чем проблема с католиками.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Семенович Лесков. «Однодум». День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше. Обошел весь город и, кого застал на ходу в поздний час, расспросил, откуда, куда и по какой надобности. С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал. Одному другому пьяному ухо надрал, да Будушникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в Будушниках. Проводят, говорит, они время в праздности и с просони ходят без надобности. Людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряд полоть, а я один все управлю. Городничим это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу. Одним Будушникам могло не нравиться, да закону не соответствовало. Ну, Будушников кто думал спрашивать? А закон... Городничий судил о нем русским судом. Закон, что конь. Куда надо, туда и вороти его. Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон. В поте лица твоего ешь хлеб твой. И по тому закону выходило, что всякие лишние приставники — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить какому бы то ни было другому настоящему делу, потному. И учредилось это дело, как указал Рыжов. И было оно приятно в очах правителей народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр. И опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда. Не сварился народ, не кормил воевод, ниоткуда ничто не касалось. И, кроме уборки огорода, не было правителю прибыли ни больших, ни средних, ни малых. Городничий возмутился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение. Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия. Но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет. Пресечь, советую он и торг, ей ныне по сыну неподобающей, и уничтожится тогда ему оное, его непомерная гордыня, и он прикоснется. «Пресеку», — отвечал городничий и сказал Рыжову, «твоей матери на торгу сидеть не годится». «Хорошо», — отвечал Рыжов и взял мать с ночевыми с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему, не прикасался. Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья и в пасхальный день, скупо похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением никому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли. Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ритузы, и сапоги с кисточкой, а этот, как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке. А на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести, на 2 рубля 87 копеек месячного жалования, на которое жил, служа веру и правдою. К тому же произошел случай, потребовавший денег. Умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги. Александр Афанасьевич схоронил ее по общему отзыву скаридно, чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и 40 уста не заказал. Еретик. И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха, и протопопица за него горой стояли, первая за пригонный ее огород Бударей, а вторая — по какой-то тайной причине, лежавшей в ее характере сопротивления. В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного 2 меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал: «За усердие благодарю, а даров не приемлю». Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему 2 коленкоровые манишки своего древнего рукоделия, от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудак и этого не взял. «Нельзя, — говорит, — дары брать. Да и одеваясь по простоте, я никакой всем щегольстве пользы не нахожу». Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово. «Вот бы, — говорит, — кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным!» Протопоп осердился, велел жене молчать, а сам все лежал да думал. «Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать». Так он этим забредил из бреду составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом. Глава пятая. Подходил Великий пост, и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения, и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия. С этой целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и, гневом Божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного, и за что он всего касающего чуждается и даров не приемлет. А затем сказал: «Увидим по открытому страхам виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух». Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кижда своя отыскать может. Городничий тоже сделал свое дело. «Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе, — сказал он, — надо в народе и религии пример показать и к церкви сделать почтение». Рыжов отвечал, что он согласен. «Изволь же, братец, говеть и исповедаться». «Согласен», — отвечал Рыжов. «И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячучись. Я к протопопу на дух хожу, он всех в духовенстве опытнее. И ты к нему иди». «Пойду к протопопу». «Да, и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду, так и разделимся».
«И на это согласен».
Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти. «Каялся, — говорит, — в одном, другом, в третьем, во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня, по касающему, доносить не думает. А что даров не приемлет, то это по одной вредной фантазии». «Все же, значит, есть в нем вредная фантазия? А в чем она заключается?» «Библии начитался».
«Ишь, его дурака угораздило».
«Да, начитался от скуки и позабыть не может».
«Эки, дурак, что ж теперь с ним делать?»
«А ничего не сделаешь. Он уже очень далеко начитан».
«Неужели до самого, до Христа дошел?»
«Всю прочитал». «Ну, значит, шабаш». Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато этакие люди, что юродивые, они чудесят, а никому не вредны и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова по касающему, отец протопоп преподал городничему мудрый, но жестокий совет, чтобы женить Александра Афанасьевича. «Женатый человек, — развивал протопоп, — хотя и до Христа дочитается, но ему свою честность соблюсти трудно. Жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так доймет, что он ей уступит и всю Библию из главы выпустит, а станет к дарам приимчив и начальству предан». Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот, как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политичных должностях ненадежны. «Как хочешь, — говорит брат, — а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься».
«Почему?»
«Холостой».
«Что же в том за укоризна?»
«В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что? Схватил свою бибель, да и весь тут. Весь тут. Вот это и неблагонадежно.
А разве женатые благонадежнее? И сравнений нет.
И женатого, я, говорит, хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет.
А холостой сам что птица, ему доверить нельзя.
Так вот, либо уходи, либо женись. Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, немало не смутился и отвечал. Что же, и женить бы вещь добрая, она от Бога показана. Если требуется, я женюсь. Но только ты руби дерево по себе.
По себе вырублю.
И выбирай поскорее.
Да у меня уже выбрано. Надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие.
Городничий над ним посмеялся. «Ишь ты, — говорит, — греховодник, — будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел».
«Где грехам не водиться? — отвечал Александр Афанасьич. — Полон сосуд мерзости. А только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть».
«А где она у тебя? Не здешняя, верно, дальняя?»
«Да так, и не здешняя, не дальняя. Ручья при болотце живет».
Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и заинтересованный ждет, когда его чудак вернется и что скажет. Глава шестая. Рыжов действительно срубил дерево по себе. Через неделю он привел в город жену, рыжую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданым. Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы-козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слыла злою колдуньею. Все думали, что Рыжов взял себе колдуньину девку в работницы. Это отчасти так и было. Но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой. Напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше. Здоровые руки его жены никогда не были праздны. Она себе и прила, и ткала, да еще оказалась мастерицей валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая, досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которой библейский чудак мог жить по-библейски и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.